Михаил Афанасьевич Булгаков. Театральный роман. Записки покойника. Театр тонул в сумерках. В чайном буфете появились белые пятна. Столики накрывали к спектаклю. Дверь в зрительный зал была открыта. Я задержался на несколько мгновений и глянул. Сцена была раскрыта вся, вплоть до кирпичной дальней стены. Сверху спускалась зеленая беседка, увитая плющом. Сбоку, в громадные открытые ворота, рабочие, как муравьи, вносили на сцену толстые белые колонны. Через минуту меня уже не было в театре.
Через минуту меня уже не было в театре. Вот Михаил Афанасьевич употребляет по отношению к своему лирическому герою Максудову, который слушает обсуждение его пьесы, невероятно точное слово. Вообще он обладал этой способностью найти единственное слово для передачи состояния человека – удушье. Удушье охватывает Максудова, когда он понимает, собственно говоря, что пьеса его не проходит, что никому она здесь не нужна. Вот опять еще одна сторона того, что Марков называет недостатками театра вообще. Вот человек владеет истиной, как кажется Максудову. Вот он пришел в этот мир, чтобы истину сообщить. Но он же сталкивается с огромным коллективом людей, которым, собственно говоря, нет никакого дела до этой истины. Это одна из самых главных внутренних лирических тем этого романа. Хочу напомнить вам. А между тем я знал, я видел, что тогда пьеса перестанет существовать, а ей нужно было существовать, потому что я знал, что в ней истина. Это романтическая, как бы возвышенная очень интонация, но это интонация, передающая самое существо дела. А в общем-то театральное дело начинается вот с этого одинокого человека, который придумывает волшебную коробочку и начинает играть. Ему все ясно, кто где падает, какие звуки раздаются. И не может он пробиться к публике. В театральном романе есть сцена репетиции «Черного снега». Вот, вы знаете, репетиции в театре бывают счастливые, удачные. И тогда актеры счастливы, режиссер счастлив, и все счастливы. И бывают такие репетиции скандально-упадочные, когда человек, особенно драматурга, поскольку он одинок в театре. Ведь люди театра – это каста, это стая, это банда. Как хотите. А драматург приходит со стороны. И вот он сидит в полутемном зале и смотрит на то, что они делают. И вмешаться-то он не может. Эта сцена замечательная, Булгаков разработана. А там плетутся какие-то свои интриги, не имеющие никакого отношения к пьесе. И актеры развлекаются и отдыхают. И дирижер Романус, который огромный специалист по созданию театральной интриги, говорят, что прототипом этого театрального дирижера был реальный Израилевский, который руководил музыкальной частью художественного театра. И злые языки говорят, что автобиографическую книгу он написал и хотел ее назвать «50 лет под сценой художественного театра». И вот он описывает эту сцену ерунды, толкотни. Лежат эти провода, тянутся к режиссерскому столику, и окурки на столе, и графин с водой, и все бессмысленно. И вот ничего не будет, и актеры травят анекдоты. И этот человек, который владеет истиной, смотрит на все это и понимает, что он никогда не пробьется. Охватывает это самое удушье. И там в записках покойника, в этой сцене, в этой бессмысленной, удушливой репетиции вдруг появляется фантастический просвет. Некая женщина, которую почему-то зовут Аврора Гасье, блондинка с чудесными волосами, она наклоняется над рампой, рампа подсвечивает ее волосы, что-то она измеряет там вдоль рампы. И вдруг на секунду Максудову показалось, что вот она искупление, эта Аврора Гасье, что все это пройдет, исчезнет. И, наконец, наступит день премьеры, и он вместе со своей истиной придет к публике. Но до этого еще было очень долго. Так прошло много ночей. Их я помню, но как-то все скопом.
Так прошло много ночей. Их я помню, но как-то все скопом. Было холодно спать. Дни же как будто вымыло из памяти. Ничего не помню. Так тянулось до конца января. И вот тут отчетливо я помню сон, приснившийся в ночь с 20 на 21. Громадный зал во дворце. И будто бы иду по залу, подсвечниках дымно горят свечи, тяжелые, жирные, золотистые. Одет я странно, ноги обтянуты трико, словом, я не в нашем веке, а в 15-м. Иду по залу, а на поясе у меня кинжал. Вся прелесть сна заключалась не в том, что я явный правитель, а именно в этом кинжале, которого явно боялись придворные, стоящие у дверей. Вино не может опьянить так, как этот кинжал. И улыбаясь, нет, смеясь во сне, я бесшумно шел к дверям. Сон был прелестен до такой степени, что, проснувшись, я еще смеялся некоторое время. И тут стукнули в дверь, и я подошел в одеяле, шаркая разорванными туфлями, и рука соседки просунулась в щель и подала мне конверт. Золотые буквы НТ сверкали на нем. Я разорвал его. Вот он и сейчас распоротый косо лежит передо мною. Я увезу его с собой. В конверте был лист, опять-таки, с золотыми готическими буквами, и крупным жирным почерком Фомы Стрижа было написано: «Дорогой Сергей Леонтьевич, немедленно в театр. Завтра начинаю репетировать «Черный снег» в 12 часов дня. Ваш Ф. Стриж».
Не застрелится.
Я сел, криво улыбаясь, на диван, дико глядя в листок и думая о кинжале, потом чему-то о Людмиле Сильвестровне, глядя на голые колени. В дверь тем временем стучали властно и весело. «Да!» — сказал я. Тут в комнату вошел Бомбардов, бледный, желтизной, показавшийся выше ростом после болезни и голосом от нее же изменившимся, он сказал:
«Знаете уже».
И, встав перед ним во всей наготе и нищете, волоча по полу старое одеяло, я поцеловал его, уронив листок. «Как же это могло случиться?» — спросил я, наклоняясь к полу.
«Этого даже я не пойму», —
ответил мне мой дорогой гость.
«Никто не поймет и даже никогда не узнает. Думаю, что это сделали Панин со Стрижом. Но как они это сделали, неизвестно, ибо это выше человеческих сил. Короче, это чудо».
Серой тонкой змеей, протянутый через весь партер, уходящий неизвестно куда, лежал на полу партера электрический провод в чехле. От него питалась малюсенькая лампочка на столике, стоящем в среднем проходе партера. Лампочка давала ровно столько света, чтобы осветить лист бумаги на столе и чернильницу. На листе была нарисована курносая рожа, рядом с рожей лежала еще свежая апельсинная корка и стояла пепельница, полная окурков. Графин с водой отблескивал тускло. Он был вне светящегося круга. Партер настолько был погружен в полумрак, что люди со свету, входя в него, начинали идти ощупью, берясь за спинки кресел, пока не привыкал глаз. Сцена была открыта и слабо освещена сверху из выносного софита. На сцене стояла какая-то стенка, задом повернутая на публику, причем на ней было написано «Волки и овцы 2». Стояло кресло, письменный стол, два табурета. В кресле сидел рабочий в косоворотке и пиджаке, а на одном из табуретов молодой человек в пиджаке и брюках, но опоясанный ремнем, на котором висела шашка с георгиевским темляком. В зале было душно, на улице уже давно был полный май. Это был антракт на репетиции. Актеры ушли в буфет завтракать. Я же остался. События последних месяцев дали себя знать. Я чувствовал себя как бы избитым. Все время хотелось присесть и посидеть долго и неподвижно. Такое состояние, впрочем, нередко перемежалось вспышками нервной энергии, когда хотелось двигаться, объяснять, говорить, спорить. И вот теперь я сидел в первом состоянии. Под колпачком лампочки густо слоился дым, его всасывало в колпачок, и потом он уходил куда-то ввысь. Мысли мои вертелись только вокруг одного, вокруг моей пьесы. С того самого дня, как прислано было Фомой Стрижом мне решающее письмо, жизнь моя изменилась до неузнаваемости. Как будто наново родился человек, как будто и комната у него стала другая, хотя это была все та же комната, и как будто и люди, окружающие его, стали иными, и в городе Москве он, этот человек, вдруг получил право на существование, приобрел смысл и даже значение. Но мысли были прикованы только к одному – к пьесе. Она заполняла все время, даже сны, потому что снилась уже исполненной в каких-то небывающих декорациях. Снилась снятая с репертуара, снилась провалившаяся или имеющая огромный успех. Во втором из этих случаев, помнится, ее играли на наклонных лесах, на которых актеры рассыпались, как штукатуры, и играли с фонарями в руках, поминутно запевая песни.
Я не позволю, чтобы он распевал испанские серенады под окном у моей невесты.
Автор почему-то находился тут же, расхаживая по утлым перекладинам так же свободно, как муха по стене. А внизу были липы и яблони, ибо пьеса шла в саду, наполненном возбужденной публикой. Первым наичаще снился вариант: автор, идя на генеральную, забыл надеть брюки. Первые шаги по улице он делал смущенно, в какой-то надежде, что удастся проскочить незамеченным, и даже приготовлял оправдание для прохожих, что-то насчет ванны, которую он только что брал, и что брюки мыл за кулисами. Но чем дальше, тем хуже становилось, и бедный автор прилипал к тротуару, искал разносчика газет. Его не было. Хотел купить пальто, не было денег. Скрывался в подъезд и понимал, что на генеральную опоздал.
«Ваня!»
– слабо доносилось со сцены.
«Дай желтый!»
В крайней ложе яруса, находящейся у самого портала сцены, что-то загоралось. Из ложи косо падал луч раструбом. На полу сцены загоралось желтое круглое пятно, ползло, подхватывая в себя то кресло с потертой обивкой, со сбитой позолотой на ручках, то взъерошенного бутафора с деревянным канделябром в руке. Чем ближе к концу шел антракт, тем больше шевелилась сцена. Высоко поднятые, висящие бесчисленными рядами полотнища под небом сцены вдруг оживали. Одно из них уходило вверх и сразу обнажало ряд тысячесвечевых ламп, режущих глаза. Другое почему-то, наоборот, шло вниз, но, не дойдя до полу, уходило. В кулисах появлялись темные тени, желтый луч уходил, всасывался в ложу, где-то стучали молотками. Появлялся человек в брюках гражданских, но в шпорах, и звеня ими проходил по сцене. Потом кто-то, наклонившись к полу сцены, кричал в пол, приложив руку ко рту щитком: «Гнобин, давай!» Тогда почти бесшумно, все на сцене начинало уезжать в бок. Вот повлекло бутафора, он уехал со своим канделябром, проплыло кресло и стол. Кто-то вбежал на тронувшийся круг, против движения заплясал, выравниваясь, и, выровнявшись, уехал. Гудение усилилось, и показались, становясь на место ушедшей обстановки, странные сложные деревянные сооружения, состоящие из некрашенных крутых лестниц, перекладин, настилов. «Едет мост», — думал я и всегда почему-то испытывал волнение, когда он становился на место.
«Гнобин, стоп!»
— кричали на сцене.
«Гнобин, давай назад!»
Мост становился. Затем, брызнув сверху из-под колосников светом в утомленные глаза, обнажались пузатые лампы, скрывались опять, и грубо измазанное полотнище спускалось сверху, становилось по косой. «Сторожка!» — думал я, путаясь в геометрии сцены, нервничая, стараясь прикинуть, как все это будет выглядеть, когда вместо выгородки, сделанной из первых попавшихся сборных вещей из других пьес, соорудят, наконец, настоящий мост. В кулисах вспыхивали лупоглазые прожекторы в козырьках. Снизу сцену залило теплой живой волной света. Рампу дал. По проходу уже спешил стриж, а за ним темными силуэтами показались актеры.
«Давайте, ребятушки, давайте!»
— кричал стриж.
«Время теряем!»
Патрикеев, Владычинский, Скавронский уже ходили по сцене между бутафорами. На сцену же проследовал и Романус. Его появление не прошло бесследно. Он подошел к Владычинскому и озабоченно спросил у того, не находит ли Владычинский, что Патрикеев очень уж злоупотребляет буфонными приемами, вследствие чего публика засмеется как раз в тот момент, когда у Владычинского важнейшая фраза: «А мне куда прикажете деваться? Я одинок, я болен». Владычинский побледнел, как смерть, и через минуту и актеры, и рабочие, и бутафоры строем стояли у рампы, слушая, как переругиваются давние враги Владычинский с Патрикеевым. Владычинский, атлетически сложенный человек, бледный от природы, а теперь еще более бледный от злобы, сжав кулаки и стараясь, чтобы его мощный голос звучал бы страшно, не глядя на Патрикеева, говорил:
«Я займусь вообще этим вопросом. Давно пора обратить внимание на циркачей, которые, играя на штампиках, позорят марку театра».
Комический актер Патрикеев, играющий смешных молодых людей на сцене, а в жизни необыкновенно ловкий, поворотливый и плотный, старался сделать лицо презрительное и в то же время страшное, отчего глаза у него выражали печаль, а лицо — физическую боль. Сиплым голоском отвечал:
«Попрошу не забываться, я актер независимого театра, а не кинохалтурщик, как вы».
Романус стоял в кулисе, удовлетворенно сверкая глазом. Голоса ссорящихся покрывал голос стрижа, кричавшего из кресла:
«Прекратите это сию минуту! Андрей Андреевич, давайте тревожные звонки Строеву! Где он? Вы мне производственный план срываете!»
Андрей Андреевич привычной рукою жал кнопки на щите на посту помощника, и далеко, где-то за кулисами, и в буфете, и в фойе, тревожно и пронзительно дребезжали звонки. Строев же, заболтавшийся в предбаннике у Трапецкой, в это время прыгая через ступеньки, спешил к зрительному залу. На сцену он проник не через зал, а сбоку, через ворота на сцену. Пробрался к посту, а оттуда к рампе, тихонько позвякивая шпорами, надетыми на штатские ботинки, и стал, искусно делая вид, что присутствует он здесь уж давным-давно.
«Где Строев?» – завывал стриж. «Звоните ему, звоните! Требую прекращения ссоры!»
«Звоню!» – отвечал Андрей Андреевич. Тут он повернулся и увидел Строева. «Я вам тревожные даю!» – сурово сказал Андрей Андреевич, и тотчас звон в театре утих.
«Мне?» – отозвался Строев.
Зачем мне тревожные звонки? Я здесь 10 минут, если не четверть часа. Минимум. Мама мия!
Он прочистил горло кашлем.
Андрей Андреевич набрал воздуху, но ничего не сказал, а только многозначительно посмотрел. Набранный же воздух он использовал для того, чтобы прокричать.
Прошу лишних со сцены. Начинаем!
Все улеглось. Ушли бутафоры, актеры разошлись к своим местам. Романус в кулисе шепотом поздравил Патрикеева с тем, как он мужественно и правдиво возражал Владычинскому, которого давно уже пора отдернуть. В июне месяце стало еще жарче, чем в мае. Мне запомнилось это, а остальное удивительным образом смазалось в памяти. Обрывки кое-какие, впрочем, сохранились. Так помнится дрыкинская пролетка у подъезда театра, сам Дрыкин в ватном синем кафтане на козлах и удивленные лица шоферов, объезжавших дрыкинскую пролетку. Затем помнится большой зал, в котором были беспорядочно расставлены стулья, и на этих стульях сидящие актеры, за столом же, накрытым сукном, Иван Васильевич, Стриж и я. С Иваном Васильевичем я познакомился поближе за этот период времени и могу сказать, что все это время я помню как время очень напряженное. Проистекало это от того, что все усилия свои я направил на то, чтобы произвести на Ивана Васильевича хорошее впечатление. И хлопот у меня было очень много. Через день я отдавал свой серый костюм утюжить Дусе и аккуратно платил ей за это по 10 рублей. Я нашел подворотню, в которой была выстроена утлая комнатка, как бы из картона, и у плотного человека, у которого на пальцах было 2 бриллиантовых кольца, купил 20 крахмальных воротничков и, ежедневно отправляясь в театр, надевал свежий. Кроме того, мною, но не в подворотне, а в государственном универсальном магазине, были закуплены 6 сорочек. 4 белых, 1 в лиловую полоску и 1 в синеватую клетку. 8 галстуков разной расцветки. У человека без шапки, невзирая на то, какая была погода, сидящего на углу в центре города, рядом со стойкой с развешанными на ней шнурками, я приобрел 2 банки желтой ботиночной мази и чистил утром желтые туфли, беря у Дуси щетку, а потом натирал туфли полой своего халата. С тяжелым сердцем я должен признаться, что все мои усилия пропали даром. И даже к моему ужасу дали обратный результат.
Все мои усилия пропали даром, и даже к моему ужасу дали обратный результат. Ну вот мы подходим к тому месту театрального романа «Записка покойника», где, наверное, будет уместно еще раз поговорить о взаимоотношениях Булгакова с основателями художественного театра, с Константином Сергеевичем, с Владимиром Ивановичем. Еще раз повторю, что не по театральному роману только можно судить об этих отношениях. Они невероятно сложнее и гораздо более объемные, чем то, что представлено в театральном романе. Но суть дела представлена, мне кажется, абсолютно верно. Возник конфликт между независимым театром в том виде, каком художественный театр существовал в 30-е годы, и драматургом Михаилом Булгаковым. Он этого театра, при всей любви к нему, это был единственный и главный театр его жизни, он этого театра не принял. Что же он не принял? Ну вот, скажем, когда у Елены Сергеевны собирались гости, Михаил Иванович, мхатчики, как он их называл, близкие ему люди, он читал некоторые главы театрального романа,
то когда читали сцену репетиции «Черного снега», «Патрикеев», «Велосипед», «Объяснение в любви», вот эту всю историю, вообще считали, что вот если бы вот это опубликовать, просто мы бы опорочили систему Станиславского, вообще дискредитировали систему Станиславского. И некоторые сейчас понимают дело так, что вот эта сцена в театральном романе – это описание просто бессмысленности вот этого метода. Надо понимать, что это карикатура. Вы знаете, что мне рассказывал ученик МХАТовской школы Алексей Баталов? Ведь в какие-то годы, когда начали амхатовлять, а начали амхатовлять при Булгакове советское искусство, когда приказом рассылали письма о том, что с такого-то дня начать играть по системе Станиславского. Ну что виноват в этом Константин Сергеевич? Приходили ведь даже в цирк к Юрию Никулину проверять, играют ли по системе Станиславского у него в цирке. Ну вот про это театральный роман. Это не про то, что система Станиславского не нужна. Это про то, что любой культ, любое обожествление убивает живой театр. Михаил Афанасьевич Булгаков написал театральный роман, который хотел назвать «Записками покойника», о том, как мы сами, даже великие актеры и придумщики, убиваем живой театр, как только начинаем канонизировать самих себя. И особенно начинаем убивать живой театр, когда мы живем в ситуации, в стране, в небывалом государстве, который всячески способствует тому, чтобы актеры и художники убивали самих себя. А лучший способ убийства художника, и это судьба Станиславского, взять и канонизировать его. Вот когда вы канонизируете художника, вы его и убиваете. Вот в эту хмельную пьяную ночь Максудова посещает эта грандиозная мысль. И никакие теории не нужны. Это не значит, что не нужна система Станиславского. Ее учат в любых театральных школах мира. Она как учебник сейчас. Она как грамматика актерского искусства. Не об этом театральный роман. Театральный роман о том, как из идеи одного замечательного, гениального человека делается культ. И сидят и записывают в тетрадочку. Из всего можно сделать культ. Сделали культ из Станиславского. Убили этим художественный театр. Убили его учение, убили его книгу. Понимал это Константин Сергеевич? Ну, я вам так скажу. Вот на заре своей туманной юности, когда он, молодой актер, вдруг придумал, что он будет делать эту систему, ему сон страшный приснился. Я бы этот сон включил как комментарий к театральному роману. Ему приснился сон, страшный сон, пророческий сон, что ему много лет, прошло 30 лет, он завершил свою систему, и он сидит в каком-то классе, и какой-то гладко выбритый актер преподает его систему. И вызывает какого-то ученика Иванова и спрашивает: «Ну, расскажи мне об элементах творческой природы артиста». И Иванов начинает крякать и мякать и блеять. И вдруг Станиславский во сне начинает кричать: «Что вы делаете? Сожгите все мои книги! Сожгите все, что я написал! Я совершил преступление! Я наказан уже достаточно! Не давайте возможности бездарным педагогам использовать то, что я сделал!» Это страшный сон Станиславского 1906 года. Об этом Михаил Афанасьевич Булгаков совершенно с другого конца пишет в театральном романе. В записках покойника. Вероятно, именно поэтому появляется эта фраза, корчайшая фраза Максудова. «С каждым днем буквально я нравился Ивану Васильевичу все меньше и меньше».
«С каждым днем буквально я нравился Ивану Васильевичу все меньше и меньше». Наивно было бы думать, что все расчеты я строил на желтых ботинках, в которых отражалось весеннее солнце. Нет. Здесь была хитрая, сложная комбинация, в которую входил, например, такой прием, как произнесение речей тихим голосом, глубоким и проникновенным. Голос этот соединялся со взглядом прямым, открытым, честным, с легкой улыбкой на губах, отнюдь не заискивающей, а простодушной. Я был идеально причесан. Выбрит так, что при проведении тыльной стороной кисти по щеке не чувствовалось ни малейшей шероховатости. Я произносил суждения краткие, умные, поражающие знанием вопроса, и ничего не выходило. Первое время Иван Васильевич улыбался, встречаясь со мной. Потом он стал улыбаться все реже и реже, и, наконец, совсем перестал улыбаться. Тогда я стал производить репетиции по ночам.
Я брал маленькое зеркало, садился перед ним, отражался в нем и начинал говорить. Иван Васильевич, видите ли, в чем дело? Кинжал, по моему мнению, применен быть не может. И все шло как нельзя лучше.
Иван Васильевич,
порхала на губах пристойная и скромная улыбка.
Видите ли, в чем дело?
Глаза глядели из зеркала и прямо и умно.
Кинжал, по моему мнению.
Лоб был разглажен, пробор лежал, как белая нить на черной голове.
Применен быть не может.
Все это не могло не дать результата. И однако выходило все хуже и хуже. Я выбивался из сил, худел и немного спустил наряд. Позволял себе надевать один и тот же воротничок дважды. Однажды ночью я решил произвести проверку и, не глядя в зеркало, произнес свой монолог, а затем воровским движением скосил глаза и взглянул в зеркало для проверки и ужаснулся. Из зеркала глядело на меня лицо со сморщенным лбом, оскаленными зубами и глазами, в которых читалось не только беспокойство, но и задние мысли. Я схватился за голову, понял, что зеркало меня подвело и обмануло, и бросил его на пол. И из него выскочил треугольный кусок. Скверная примета, говорят, если разобьется зеркало. Что же сказать о безумце, который сам разбивает свое зеркало? Дурак! Дурак! Кричал я, а так как я картавил, то показалось мне, что в тишине ночи каркнула ворона. Значит, я был хорош только пока смотрелся в зеркало. Но стоило мне убрать его, как исчез контроль, и лицо мое оказалось во власти моей мысли, и... Черт меня возьми! Я не сомневаюсь в том, что записки мои, если только они попадут кому-нибудь в руки, произведут не очень приятное впечатление на читателя. Он подумает, что перед ним лукавый, двоедушный человек, который из какой-то корысти стремился произвести на Ивана Васильевича хорошее впечатление. Не спешите осуждать. Я сейчас скажу, в чем была корысть. Иван Васильевич упорно и настойчиво стремился изгнать из пьесы ту самую сцену, где застрелился Бахтин Бехтиев, где светила луна, где играли на гармонике. А между тем я знал, я видел, что тогда пьеса перестанет существовать. А ей нужно было существовать, потому что я знал, что в ней истина. Характеристики, данные Ивану Васильевичу, были слишком ясны. Но, признаться, они были излишни. Я изучил и понял его в первые же дни нашего знакомства и знал, что никакая борьба с Иваном Васильевичем невозможна. У меня оставался единственный путь – добиться, чтобы он выслушал меня. Естественно, что для этого нужно было, чтобы он видел перед собой приятного человека. Вот почему я и сидел с зеркалом, я старался спасти выстрел. Я хотел, чтобы услышали, как страшно поет гармоника на мосту. Когда на снегу под луной расплывается кровавое пятно, хотелось, чтобы увидели черный снег. Больше я ничего не хотел. И опять закаркала ворона.
Дурак! Надо было понять основное. Как можно понравиться человеку, если он тебе не нравится сам? Что ж ты думаешь, что ты проведешь какого-нибудь человека, сам против него будешь что-то иметь, а ему постараешься внушить симпатию к себе? Да никогда это не удастся, сколько бы ты ни ломался перед зеркалом.
А Иван Васильевич мне не нравился. Не понравилась и тетушка Настасья Ивановна. Крайне не понравилась и Людмила Сильвестровна. А ведь это чувствуется. Дрыкинская пролетка означала, что Иван Васильевич ездил на репетиции «Черного снега» в театр. Ежедневно в полдень Пакин рысцой вбегал в темный партер, улыбаясь от ужаса и неся в руках калоши. За ним шла Августа Авдеевна с клетчатым пледом в руках, за Августой Авдеевной Людмила Сильвестровна с общей тетрадью и кружевным платочком. В партере Иван Васильевич надевал калоши, усаживался за режиссерский стол, Августа Авдеевна накидывала Ивану Васильевичу на плечи плед, и начиналась репетиция на сцене. Во время этой репетиции Людмила Сильвестровна, примостившись неподалеку от режиссерского столика, записывала что-то в тетрадь, изредка издавая восклицания восхищения, негромкие. Тут пришла пора объясниться. Причина моей неприязни, которую я пытался дурацким образом скрыть, заключалась отнюдь не в пледе или в калошах, и даже не в Людмиле Сильвестровне, а в том, что Иван Васильевич, 55 лет занимающийся режиссерской работой, изобрел широко известную и, по общему мнению, гениальную теорию о том, как актер должен был подготовлять свою роль. Я ни одной минуты не сомневаюсь в том, что теория была действительно гениальна, но меня привело в отчаяние применение этой теории на практике. Патрикеев играл в моей пьесе роль мелкого чиновника, влюбленного в женщину, не отвечавшую ему взаимностью.
Ничего не докажешь. Я застрелю тебя.
Нет, нет, погодите, погодите.
Роль была смешная, и сам Патрикеев играл необыкновенно смешно, и с каждым днем все лучше. Он был настолько хорош, что мне начало казаться, будто это не Патрикеев, а именно тот самый чиновник, которого я выдумал, что Патрикеев существовал раньше этого чиновника, и каким-то чудом я его угадал. Лишь только дрыкинская пролетка появилась у театра, а Ивана Васильевича закутали в плед, началась работа именно с Патрикеевым.
«Ну-с, приступим»,
— сказал Иван Васильевич.
В партере наступила благоговейная тишина, и волнующийся Патрикеев, а волнение у него выразилось в том, что глаза его стали плаксивыми, сыграл с актрисой сцену объяснения в любви.
«Так»,
— сказал Иван Васильевич, живо сверкая глазами сквозь лорнетные стекла.
«Это никуда не годится».
Я ахнул в душе, и что-то в животе у меня оборвалось. Я не представлял себе, чтобы это можно было сыграть хоть крошечку лучше, чем сыграл Патрикеев. «Ежели он добьется этого, — подумал я, с уважением глядя на Ивана Васильевича, — я скажу, что он действительно гениален».
«Никуда не годится,
— повторял Иван Васильевич.
Что это такое? Это какие-то штучки и сплошное наигрывание. Как он относится к этой женщине?»
«Любит ее, Иван Васильевич. Ах, как любит!»
Закричал Фома Стриж, следивший всю эту сцену.
«Так»,
— отозвался Иван Васильевич и опять обратился к Патрикееву.
«А вы подумали о том, что такое пламенная любовь?»
В ответ Патрикеев что-то просипел со сцены, но что именно, разобрать было невозможно.
«Пламенная любовь, —
продолжал Иван Васильевич,
— выражается в том, что мужчина на все готов для любимой».
И приказал
«подать сюда велосипед».
Приказание Ивана Васильевича вызвало в Стриже восторг, и он закричал беспокойно:
«Эй, бутафоры, велосипед!»
Бутафор выкатил на сцену старенький велосипед с облупленной рамой. Патрикеев поглядел на него плаксиво.
«Влюбленный все делает для своей любимой»,
звучно говорил Иван Васильевич.
«Ест, пьет, ходит и ездит.
Замирая от любопытства и интереса, я заглянул в клеенчатую тетрадь Людмилы Сильвестровны и увидел, что она пишет детским почерком. Влюбленный все делает для своей любимой.
Так вот, будьте любезны съездить на велосипеде для своей любимой девушки.
Распорядился Иван Васильевич и съел мятную лепешечку.
Я не сводил глаз со сцены. Патрикеев взгромоздился на машину, актриса, исполняющая роль возлюбленной, села в кресло, прижимая к животу огромный лакированный редикюль. Патрикеев тронул педали и нетвердо поехал вокруг кресла, одним глазом косясь на суфлерскую будку, в которую он боялся свалиться, а другим на актрису. В зале заулыбались.
«Совсем не то!» —
заметил Иван Васильевич, когда Патрикеев остановился.
«Зачем вы выпучили глаза на бутафора? Вы ездите для него?»
Патрикеев поехал снова, на этот раз оба глаза скосив на актрису, повернуть не сумел и уехал за кулисы. Когда его вернули, ведя велосипед за руль, Иван Васильевич и этот проезд не признал правильным, и Патрикеев поехал в третий раз, повернув голову к актрисе.
«Ужасно»,
— сказал с горечью Иван Васильевич.
«Мышцы напряжены, вы себе не верите. Распустите мышцы, ослабьте их. Неестественная голова. В вашей голове не веришь?»
Патрикеев проехался, наклонив голову, глядя из-под лобья.
«Пустой проезд. Вы едете пустой, не наполненной вашей возлюбленной».
И Патрикеев начал ездить опять. Один раз он проехался, подбоченившись и залихватски глядя на возлюбленную, вертя руль одной рукой, он круто повернул и наехал на актрису грязной шиной, выпачкал ей юбку, отчего та испуганно вскрикнула. Вскрикнула и Людмила Сильвестровна в партере. Осведомившись, не ушиблена ли актриса и не нужна ли ей какая-нибудь медицинская помощь, и узнав, что ничего страшного не случилось, Иван Васильевич опять послал Патрикеева по кругу. И тот ездил много раз, пока, наконец, Иван Васильевич не осведомился, не устал ли он. Патрикеев ответил, что не устал, но Иван Васильевич сказал, что видит, что Патрикеев устал, и тот был отпущен. Патрикеева сменила группа гостей. Я вышел покурить в буфет, и когда вернулся, увидел, что актрисин редикюль лежит на полу, а сама она сидит, подложив руки под себя, точно так же, как и три ее гостя и одна гостья, та самая Вишнякова, о которой писали из Индии. Все они пытались произносить те фразы, которые в данном месте полагались по ходу пьесы, но никак не могли двинуться вперед, потому что Иван Васильевич останавливал каждый раз произнесшего что-нибудь, объясняя, в чем неправильность. Трудностей и гостей, и патрикеевской возлюбленной по пьесе героини усугублялись тем, что каждую минуту им хотелось вытащить руки из-под себя и сделать жест. Видя мое изумление, Стриж шепотом объяснил мне, что актеры лишены рук Иван Васильевичем нарочно, для того, чтобы они привыкли вкладывать смысл в слова и не помогать себе руками. Переполненный впечатлениями от новых удивительных вещей, я возвращался с репетицией домой, рассуждая так. Да, это все удивительно, но удивительно лишь потому, что я в этом деле профан. Каждое искусство имеет свои законы, тайны и приемы. Дикарю, например, покажется смешным и странным, что человек чистит щеткой зубы, набивая рот мелом. Непосвященному кажется странным, что врач, вместо того, чтобы сразу приступить к операции, проделывает множество странных вещей с больным, например, берет кровь на исследование и тому подобное. Более всего я жаждал на следующей репетиции увидеть окончание истории с велосипедом, то есть посмотреть, удастся ли Патрикееву проехать для нее. Однако на другой день о велосипеде никто и не заикнулся, и я увидел другие, но не менее удивительные вещи. Тот же Патрикеев должен был поднести
букет возлюбленной. С этого и началось в 12 часов дня и продолжалось до 4 часов. При этом подносил букет не только Патрикеев, но по очереди все. И Елагин, игравший генерал, и даже Адальберт, исполняющий роль предводителя бандитской шайки. Это меня чрезвычайно изумило, но Фома и тут успокоил меня, объяснив, что Иван Васильевич поступает, как всегда, чрезвычайно мудро, сразу обучая массу народа какому-нибудь сценическому приему. И действительно, Иван Васильевич сопровождал урок интересными и назидательными рассказами о том, как нужно подносить букеты дамам и кто их как подносил. Тут же я узнал, что лучше всего это делали все тот же Комаровский Биангур. Людмила Сильвестровна вскричала, нарушая порядок репетиции. Ах, да, да, Иван Васильевич, не могу забыть.
Не могу забыть.
И итальянский баритон, которого Иван Васильевич знавал в Милане в 1889 году. Я, правда, не знаю этого баритона, могу сказать, что лучше всех подносил букет сам Иван Васильевич. Он увлекся, вышел на сцену и показал раз 13, как нужно сделать этот приятный подарок. Вообще, я начал убеждаться, что Иван Васильевич удивительный и действительно гениальный актер. На следующий день я опоздал на репетицию. И когда я явился, увидел, что рядышком на стульях на сцене сидят Ольга Сергеевна, актриса, игравшая героиню, и Вишнякова, гостья, и Елагин, и Владычинский, и Адальберт, и несколько мне неизвестных, и по команде Ивана Васильевича раз, два, три, вынимают из карманов невидимые бумажники, пересчитывают в них невидимые деньги и прячут их обратно. Когда этот этюд закончился, а поводом к нему, как я понял, служило то, что Патрикеев в этой картине считал деньги, начался другой этюд. Масса народу была вызвана Андреем Андреевичем на сцену и, усевшись на стульях, стала невидимыми ручками на невидимой бумаге и столах писать письма и их заклеивать. Опять-таки Патрикеев... Фокус заключался в том, что письмо должно было быть любовное. Этюд этот ознаменовался недоразумением. Именно в число писавших по ошибке попал Бутафор. Иван Васильевич, подбодряя выходивших на сцену и плохо зная в лицо новых, поступивших в этом году в подсобляющий состав, вовлек в сочинение воздушного письма юного вихрастого бутафора, мыкавшегося с краю сцены.
«А вам что же?» – закричал ему Иван Васильевич. «Вам отдельное приглашение посылать?»
Бутафор уселся на стул и стал вместе со всеми писать в воздухе и плевать на пальцы. По-моему, он делал это не хуже других, но при этом как-то сконфуженно улыбался и был красен. Это вызвало окрик Ивана Васильевича.
«А это что за весельчак с краю? Как его фамилия? Он, может быть, в цирк хочет поступить? Что за несерьезность?»
«Бутафор он! Бутафор Иван Васильевич!»
Застонал Фома, и Иван Васильевич утих, а бутафора выпустили с миром. И дни потекли в неустанных трудах. Я перевидал очень много. Видел, как толпа актеров на сцене, предводительствуемой Людмилой Сильвестровной, которая в пьесе, кстати, не участвовала, с криками бежала по сцене и припадала к невидимым окнам. Дело в том, что все в той же картине, где и букет, и письмо, была сцена, когда моя героиня подбегала к окну, увидев в нем дальнее зарево. Разросся этот этюд неимоверно и, скажу откровенно, привел меня в самое мрачное настроение духа. Иван Васильевич, в теорию которого входило, между прочим, открытие о том, что текст на репетициях не играет никакой роли и что нужно создавать характеры в пьесе, играя на своем собственном тексте, он велел всем переживать это зарево. Вследствие этого каждый бегущий к окну кричал то, что ему казалось нужным кричать.
Боже мой!
Кричали больше всего.
Где горит? Что такое?
Я слышал мужские и женские голоса, кричавшие:
Спасите!
Спасайтесь! Где ваши дети?
Вызови пожарных!
знает, что такое!
Пожарные!
Спасите! Погибли!
Мы погибли!
Мы погибли!
Весь этот гвалт покрывал визгливый голос Людмилы Сильвестровны, который кричал уж вовсе какую-то чепуху!
О, Боже всемогущий! Что же будет с моими сундуками? А бриллианты? А мои бриллианты?
Темнее, как туча, я глядел на заламывавшую руки Людмилу Сильвестровну и думал о том, что героиня моей пьесы произносит только одно: «Гляньте, зарево!» И произносит великолепно, что мне совсем не интересно ждать, пока выучится переживать это зарево, не участвующей в пьесе Людмила Сильвестровна. Дикие крики о каких-то сундуках, не имевших никакого отношения к пьесе, раздражали меня до того, что лицо начинало дергаться.
К концу третьей недели занятий с Иваном Васильевичем отчаяние охватило меня. Поводов к нему было три. Во-первых, я сделал арифметическую выкладку и ужаснулся. Мы репетировали третью неделю, и все одну и ту же картину. Картин же было в пьесе 7. Стало быть, если класть только по 3 недели на картину... «О, Господи!» – шептал я в бессоннице, ворочаясь на диване дома. «Трижды 7, 21 неделя». Или 5, а то и 6 месяцев. Когда же выйдет моя пьеса? Через неделю начнется мертвый сезон, и репетиции не будет до сентября. Батюшки, сентябрь, октябрь, ноябрь. Ночь быстро шла к рассвету. Окно было раскрыто, но прохлады не было. Я приходил на репетиции с мигренью, пожелтел и осунулся. Второй же повод для отчаяния был еще серьезней. Этой тетради я могу доверить свою тайну.
Я усомнился в теории Ивана Васильевича.
Да, это страшно выговорить. Но это так. Зловещие подозрения начали закрадываться в душу уже к концу первой недели. К концу второй я уже знал, что для моей пьесы эта теория неприложима, по-видимому. Патрикеев не только не стал лучше подносить букет, писать письмо или объясняться в любви, нет. Он стал каким-то принужденным и сухим, и вовсе не смешным. А самое главное, внезапно заболел насморком. Когда о последнем обстоятельстве я в печали сообщил Бомбардову, тот усмехнулся и сказал...
Как отрепетируете эту картину, так его насморк и кончится. Вы ждите, еще будут насморки у других. И прежде всего, я думаю, у Елагина.
А, черт! «Возьми!» – вскричал я, начиная понимать. Предсказание Бомбардова и тут сбылось. Через день исчез с репетиции Елагин, и Андрей Андреевич записал в протокол о нем: «Отпущен с репетиции насморк». Та же беда постигла Адальберта. «Отпущен с репетиции». Та же запись в протоколе: «Насморк». За Адальбертом Вишнякова: «Насморк». Я скрежетал зубами, присчитывая в своей выкладке еще месяц на насморки. Но не осуждал ни Адальберта, ни Патрикеева. В самом деле, зачем предводителю разбойников терять время на крики о несуществующем пожаре в 4-й картине, когда его разбойничьи и нужные ему дела влекли его к работе в картине 3-й, а также и 5-й? И пока Патрикеев, попивая пиво, играл с маркером в американку, Адальберт репетировал шиллеровских разбойников в клубе на Красной Пресне, где руководил театральным кружком. Да, эта система не была, очевидно, приложима к моей пьесе, а, пожалуй, была и вредна ей. Ссора между 2 действующими лицами в 4-й картине – повлекла за собой фразу:
«Я тебя вызову на дуэль!»
И не раз в ночи я грозился самому себе оторвать руки за то, что я трижды проклятую фразу написал.
Я тебя вызову на дуэль.
Лишь только ее произнесли, Иван Васильевич очень оживился и велел принести рапиры. Я побледнел и долго смотрел, как Владычинский и Благосветлов щелкали клинком о клинок и дрожал при мысли, что Владычинский выколет Благосветлову глаз. Иван Васильевич в это время рассказывал о том, как Комаровский Бионкур дрался на шпагах с сыном московского городского головы. Но дело было не в этом проклятом сыне городского головы, а в том, что Иван Васильевич все настойчивее стал предлагать мне написать сцену дуэли на шпагах в моей пьесе. Я отнесся к этому как к тяжелой шутке. И каковы были мои ощущения, когда коварный вероломный стриж сказал, что просит, чтобы через недельку сценка дуэли была набросана. Тут я вступил в спор, но стриж твердо стоял на своем. Выступление окончательное. Привела меня запись в его режиссерской книге. Здесь будет дуэль. И со стрижом отношения испортились. В печали и возмущении я ворочался сбоку на бок по ночам. Я чувствовал себя оскорбленным. «Небось, у Островского не вписывал бы дуэли!» – ворчал я. «Не давал бы Людмиле Сильвестровне орать про сундуки!» И чувство мелкой зависти к Островскому терзало драматурга. Но все это относилось, так сказать, к частному случаю, к моей пьесе, а было более важное. Иссушаемый любовью к независимому театру, прикованный теперь к нему, как жук к пробке, я вечерами ходил на спектакль.
Если и теперь я вижу сон.
Нет, жизнь твоя, все призраки мечта, одна любовь есть правда.
И вот тут мои подозрения перешли, наконец, в твердую уверенность. Я стал рассуждать просто, если теория Ивана Васильевича непогрешима, и путем его упражнений актер мог получить дар перевоплощения, то естественно, что в каждом спектакле каждый из актеров должен вызывать у зрителя полную иллюзию и играть так, чтобы зритель забыл, что перед ним сцена.
Ну, прощай.
Что ты делаешь?
Он застрелится!
Не застрелится!
Прощай!
Он застрелится!
Очень скоро ты придешь за мной!
Что ты делаешь?
И играть так, чтобы зритель забыл, что перед ним сцена. Я уже сказал, что «Записки покойника», театральный роман булгаковский, имеют открытый финал. И мы не знаем, сознательно ли Булгаков оборвал работу над этой книгой, или просто какие-то другие соображения вышли на первый план. Как бы то ни было, мы уже никогда не дослушаем последнего возражения Максудова Ивану Васильевичу по поводу актерского перевоплощения. Мы никогда не прочтем, как прошла премьера «Черного снега» и прошла ли она вообще. Острейшее чувство счастья, которое Булгаков умел переживать с величайшей полнотой и столь же полно выражать в искусстве, не дано пережить герою «Записок покойника». Максудову не дано дожить до премьеры и увидеть, как истина им угаданная пришла в мир. Открытый финал книги о театре стал восприниматься, мне кажется, независимо от литературно-биографических обстоятельств, к как факт структурно значимый, важный, фраза, оборванная на полуслове, становится сильнейшим эмоциональным финалом романа. Иссушаемый любовью к независимому театру, прикованный к нему, как жук к пробке. Вот тут, мне кажется, сказано главное. А дальше, как у Шекспира, тишина.